начали говорить о подведении итогов 20 века, мы обозначили несколько проблемных тем, и среди них темой для меня номер один, так я ее и подавал, была тема специфики восприятия времени личностью и человеческим сообществом в 20 веке. Это его одна из отличительных черт. И вот, когда я стоял над этим списком и думал, как же теперь нам по нему двигаться и этот 20 век провожать, у меня вдруг, это бывает, посетило вдохновение, и я вдруг увидел, что можно это все украсть. Можно это все украсть у прекрасного автора Евгения Львовича Шварца, который почему-то, не провожая этот век, а в середине этого века, в своих работах, работах якобы вторичных, таких как «Золушка», как «Голый король», «Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо», «Сказка о счастливых супругах» и так далее, показал нам эту специфику 20 века, причем показал настолько наглядно, что я начинаю понимать тех его друзей, по большому счету тоже очень талантливых людей, таких как Хармс, например, таких как Николай Олейников, которые в своих мемуарах о Шварце написали только плохие вещи, заявляя, что он был гад, остроумец и не любил никого. Почему? Потому что он был слишком умен, он все время над нами издевался. Это действительно был очень умный человек, и мне так кажется, что с помощью его подсказок, с помощью его образов мы сможем понять и уже более спокойно, без надрыва проводить этот славный и жуткий 20 век. Начнем мы с маленького текста. Он занимает вот в компьютерной распечатке меньше 3 страничек. Текста, который должен быть нам знаком с нашего раннего детства. Но я напоминаю о нем. Это текст под названием «Сказка о потерянном времени». Сюжет этой сказки я вам вкратце напомню. Маленький мальчик Петя Зубов постоянно отстает от массы других мальчиков и девочек, участников 3 класса 14-й школы. Первую четверть он переносит на вторую на третью. И живет совершенно нормально, заявляя, что он все успеет. И вдруг в очередное утро, придя в школу, он обнаруживает, что он превратился в старичка. Он совершает странный и страшный опыт. Он приходит к родной маме, звонит 3 раза в дверь. Кстати, Шварц человек очень одаренный психоаналитически, он всегда показывает человека, одержимого проблемой времени, в его наиболее явной такой форме манифестации. Он постоянно одержим цифрами, он живет в мире исчисления. Звонит 3 раза в дверь, открывает дверь мама, не узнает. Он уходит, в лесу находит избушку, там злые волшебники в виде маленьких детей радуются, что они украли чужое время. И если эти 4 обокраденных 12 часов придут и 77 раз назад прокрутят стрелки часов, то тогда они смогут героически вернуть себе свое утраченное детство. Он долго бегает по городу, находит своих подельников, товарищей по несчастью. И они совершают этот подвиг с трудом, но совершают на трамвае номер 9. Они приезжают в лес, находят эту избушку и 77 раз с трудом уже дотягивают до часов, мажутся
дети опять видят эти звуки, древних старичков, которые загибаются у них на глазах. И трижды в этом маленьком тексте на каждой из его трех страниц звучит мрачная установка. Если ты будешь дальше тратить время понапрасну, ты не заметишь, как станешь стариком. Сам по себе это очень интересный текст. Я очень обрадовался, что он пришел мне на память, но, как это ни странно, нам до него надо еще дойти, потому что я так бросил сходу нашей такой прошлой встречи, что вот есть проблема, она связана со временем. А вот в названии нашего сегодняшнего вечера, я забыл об этом сказать, пропало второе мрачное слово. Это слово «экспансия», последняя фраза нашего сегодняшнего анонса звучала так: проблема экспансии бессознательного в 20 веке. Я напоминаю, что бессознательное – это место в топографии психической реальности, которая отличается двумя характеристиками. Во-первых, там нет смерти, и в бессознательном живут филогенетические содержания. А во-вторых, там нет времени, и в бессознательном живы одновременно реализующиеся желания всех эпох жизни человека и человечества. Вот здесь сразу же, как только Фройд это обозначил, вот своим знаменитым образом, помните, бессознательное как город Рим, где все эпохи сплющены в единый миг, где целые все здания и где живы все люди. Мы сразу же понимаем, я сегодня вообще день провел в каких-то апокалиптических, мрачных размышлениях, а потом как-то развеселился, поняв, что чего тут переживать, ведь это все надо будет рассказывать. А я же не какой-нибудь Иоанн, да, который сказал: вот меня посетил своим крылом, осенил дух, явилось мне. Он работал с иной паствой. Мы с вами таких приколов не любим. Мы любим, чтобы все можно было понять. И поэтому теперь я и хотел бы, чтобы мы поняли пафос вот этой маленькой сказки, прежде чем к ней перейдем. Давайте начнем сначала. Как вообще мы понимаем время? Время – это то, что некогда родилось. Родилось тогда, когда человечество или отдельный человек, мы их рассматриваем всегда параллельно в их развитии, перешло от счастья к неким проблемам, от удовлетворенности к фрустрации, от принципа удовольствия, когда желания исполняются автоматически, даже не фиксируются, к принципу реальности, когда между желанием и удовлетворением возникла пауза, которая заполняется некими формами предварительных действий, размышлений или иногда даже страданий. Время возникает тогда, когда мы из материнского мира переходим в отцовский мир. Время возникает тогда, когда мы вынуждены фиксировать некую протяженность между желанием и его удовлетворением, и когда мы, последнюю уж гадость скажу, иначе вы увидите, когда мы фиксируем, становясь личностями, индивидуальностями, носителями индивидуальных желаний. Главная проблема любой личности и любой индивидуальности – это проблема конечности или, иначе говоря, смертности. Вот тогда родилось время. Время – это психологически некая проекция отсрочки, которую нам дает некий закон, выделяет. Помните этот образ богини Ананке с ее дочерьми парками, которые вот так вытягивают нить, измеряют нить жизни кого? Богов и людей вообще. А потом обрезают эту нить. Бог ты, человек ты, великий Хронос, великое время, это тот самый Бог, который великого Урана, Бога Неба, породившего своей мощью все существующее здесь, оплодотворившего Землю, что сделал? Легко так, шутя, Астафир. Вот 100 станций мир упадет на нашу Землю одновременно. Такого эффекта не будет. Как упал этот огромный фалос бога Урана. Он просто одной пены наворотил столько, что родилась там и Афродита, и Пегас, и Ирине, куча всего. От чего просто? От очень простой вещи. Что там вещи, заключающиеся в том, все-таки хочется сэкономить на словах, да? Заключающиеся в том, что самый мощный, самый самцовый, самый небесный и великий титан исчезает с лица земли, тогда, когда появляется на повестке дня фактор времени. Фрейд в своей работе, посвященной времени, по ту сторону принципа удовольствия, выдвинул такую гипотезу, он прочувствовал этот пафос мифа, что, скорее всего, пишет он в этой работе, было не только в истории, но и в индивидуальной жизни некое предвремя. Некое предвремя, когда еще психика не была носителем желания, когда функцией психических актов не было удовлетворения желания, а потом время родилось. И началась длительная эпоха борьбы со временем и победы над временем. Для того, чтобы победить время, нужен был еще один бог. Бог, который круче времени. Бог, который пообещает нам бессмертие. Бог, который позволит не думать об этом кошмаре. Такой бог явился. Это было третье поколение богов, которым мы поклонились именно за то, что они побеждают время. И началась эпоха Мафусаилов. А сколько жили все эти Мафусаилы? Мафусаилы жили не дольше нас. Ну вот Мафусаил сам по себе, скажем, сколько он лет? 600 или 800, по-моему, жил. Как показывают реконструкции библейских текстов, это некий подлог. То есть жизненный цикл просто считался не по солнечным, а по лунным всем этим проблемам. Поэтому 600 лет разделить на 12, это вообще тьфу получается. Это сколько получается? 50 лет получается. Жил этот Мафусаил. Но он победил время определенным культом служения Богу. Он воспринимал время иначе. И мы совершенно зря страдаем и пытаемся спасти
человека, который где-нибудь в примитивном сообществе от старости умирает 25 лет. Это с нашей точки зрения. Он умирает 25 лет. А он прожил в Мафусаилах век и уходит из этой жизни, полностью непорёдно прожив гораздо дольше, чем мы. Потому что он в ладу с временем. А вот мы с временем опять поссорились. Почему мы поссорились со временем? Потому что мы убили этого Бога. Мы убили третье поколение богов, радостно закричали вслед за сумасшедшим Ницше, что наш Бог умер. Радостно вместе, тут без комментариев, Зигмундом Фрейдом закричали, что хватит верить, пора знать, мир не детская комната, становитесь взрослыми. Вытащили, кстати, родственника когда-то погибшего Хроноса, великого титана Прометея, брат Хроноса, который вот он сам принес нам огонь. И все, теперь их песенка спета. В лучшем случае мы будем использовать их образы для рекламы разных средств, которые защищают нас от цирроза печени. И вот здесь начинается проблема. Давайте сразу же с нее и начнем. 20 век – это первый век, который мы прожили без защиты Бога, связанной с проблемой времени. Это первый век, в течение которого мы проблему времени взяли на себя. Что в результате? Мы прекрасно знаем, что в результате. В результате нам страшно. В результате нам непонятно. И мы боимся это понимать. Как только Фрейд уходит в структуру рассуждения о времени, он сразу убегает оттуда. А почему?
Потому? Нет, не скажу пока. Мы поймем сегодня, почему он оттуда убегает.
И в-третьих, нам одиноко. Нам одиноко. Перед лицом времени тусовок не бывает. Каждый появляется на этот свет и исчезает в одиночестве. Есть хитрые люди, конечно, которые целыми сектами уходят из жизни, но плакаем в руки, как говорится, но вряд ли это тот путь, который мы можем проложить человечеству. Какой выход нам здесь видится, увиделся в 20 веке? Мы понимаем, что Бог и религиозность – это игры в детство взрослых людей. Уж на что был чуть ли религиозным догматиком наш отец-основоположник Зигмунд Фрейд, то он это увидел. Бог позволяет нам общаться с ребенком. И если Бог как посредник исчезает, остается только один вариант не развалиться в нашем с вами, опять же, Фрейдом обозначенном двууровневом существовании, когда мы живем дважды. Надо просто-напросто перестать жить дважды. Надо жить единожды. Раз нет Бога, значит, позволено ребенком быть постоянно. А взрослым не позволено быть ни на одну секунду. Потому что каждая секунда взрослости – это удар страха, одиночества, непонятности по болезненному нашему месту, обозначенному словом «время» нашей смертности, нашей конечности. Кстати, о конечности. Забавно, что чисто символически прорабатывая эту проблему, мы имеем два варианта обращения с временем. Немецкий и производный от него русский, и английский вариант. В немецком и производном от него русском мы общаемся с временем как с мужской, отцовской волей. Мы с вами, как писал Фрейд, слово «умирать» превратили в слово «кончать». И в мужских эротических фантазиях Фройд как раз и обнаружил непосредственную связку мужского оргазма со смертью. Символика слов, связанных с конечностью и концом, здесь достаточно известна. В английском варианте, как это ни странно, нас разворачивают в сторону анально-женственного варианта обращения с временем. На end, на английских сленговых конструкциях, это всегда задница, извините уж за выражение. И, соответственно, сразу же воспроизводятся две интересных линии рассуждения. Во-первых, более перспективная, чем немецкая линия, что перед проблемой времени все равны, конечный ты как мужчина или бесконечный, как истекая слюной от зависти, говорил Фройд о женщинах. Женщина бесконечная, потому что она способна продолжить эту проблему в следующих поколениях. Так вот, конечный ты или бесконечный, все равно выходя из анальной проблематики, ты формируешь ту или иную продуктивность, рожая ребенка или реализуя себя в творчестве, твою анальную продуктивность. Пытаешься завалить проблему времени некой иллюзией того, что ты отметился на этом свете и можешь спокойно его покинуть. Так вот, 20 век оставил человека перед лицом времени, в одиночестве, без горя. Породил два результата этой брошенности. Во-первых, это психоанализ. Психоанализ, о нем мы сегодня, естественно, поговорим много. Психоанализ работает со временем и только со временем. Начиная от того, что психоаналитик является продавцом времени. Вот, Зигмунд Фройд, сейчас редко его слушают те старцы, которые обучают нас психоанализу, к этому мы вернемся на материале сказки, и воруют наше время. Так вот, редко слушают Зигмунда Фройда, а Фройд говорил очень хорошие и правильные вещи. Он говорил, что психоаналитик не лечит никого и ничто. Он не решает никаких проблем, как, знаете, сейчас любят вкручивать, что реструктуризация эго. Он просто торгует временем, в течение которого, с его подачи, нечто может произойти. А может и не произойти. И это тоже проблема, и мы сегодня чуть-чуть ее коснемся. Если мы продаем время, и, кстати, время, которое психоаналитик продал, из его жизни вычеркнуто, он не прожил это время, он отдал его другому. А что делать с этим временем, с этим проданным временем, каким образом оно может прирасти в другом человеке, что из него может получиться. Значит, во-первых, психоаналитик торгует временем, и я не знаю никаких других здесь профессий, которые это делали бы так напрямую и открыто. Вот, цена часа. А во-вторых, психоаналитик работает в режиме машины времени. Его главная задача – это выявление в прошлом скрытых ресурсов. Скрытых ресурсов, которые ушли, выведены из памяти, а наша память – это и есть наш компромисс со временем. И чем слабее наша память, тем больше время господствует над нами, заряжая страхами, связанными с смертью и конечностью. Чем мощнее наша память, тем больше время становится подчиненным нам, и мы понимаем, что это такое время. Вторым, кроме психоанализа, открытием являлись формы непосредственного массообразования, архаика. Другого не дано. Либо ты возвращаешься в симбиоз, и время исчезает. Для тебя, вот, например, сколько у нас 10 лет не просуществовала национал-социалистическая Германия. А до сих пор оставшиеся в живых люди страдают, собираясь на свои эсэсовские сборища. О чем страдают? Как им было хорошо при тысячелетнем Рейхе. Они жили в тысячелетнем, а теперь живут черт знает где.
Конкретно месяц.
Они прорвались в мир Зигфрида, Валькирии, мир символа и мифа, а теперь вернулись к каким-то пенсиям
и жалким разговорам о том, из генетически обработанных продуктов там сделано какой-то кормежка или из
нормальных. Психоанализ и масса быстро поделили друг с другом свою паству. Невроз был объявлен нормальным. И невротик – это человек, который вроде бы подлежит определенной, так скажем, нашей профессиональной опеке. Невротик – это славный человек. Я всегда радовался, как русский язык все-таки хорошо определил это славное существо, страданиями которого мы наполняем свои кошельки.
Это человек, которого засасывает туда вот изначальный материнский симбиотизм,
засасывает в какие-то формы оральных переживаний. Он не хочет, он хочет сохранить личностность. Он говорит куда угодно, но только невротик. Не надо меня опять туда заталкивать,
в эти засасывающие действительно формы материнского комплекса. Но вот масса, тем не менее, отрывает его и засасывает,
а мы помогаем ему как-то лавировать в этом течении и удерживаться в неких запасных, психоаналитически ориентированных формах маленького симбиоза. Психоаналитик умудрился реанимировать Бога.
Вот я хочу, каждый раз это делаю, хочу еще раз напомнить свою позицию. В скульптуре нельзя ничего придумать.
Психоаналитик – это некий старик Коробейников, который хранит мебеля, пока происходит революция, пока люди занимаются черт знает чем.
Вот все устаканится, все вернется. Придут, господа, где мебеля? Вот. Кто сохранит? Психоаналитик
сохранит. Пусть он теперь нас научит. Как сидеть на этих мебелях, как спать, как вырастать под гобеленом пастушка, играя на ковре хорасан. Это то, на чем мы стоим.
Человек живет как некий продолжатель традиции. Эта традиция заложена в его психике. Человек плюет на традицию, устраивает революции.
Бог знает, что делает. Помните, опять же, мне никак не уйти от любимой священной книги, когда несчастного Скумбриевича, в конце концов, вычистили из Геркулеса после вопроса, не тот ли он самый Скумбриевич, у которого была там фирма Скумбриевича сын.
Он входит и жалуется. Ему говорят, да, вот наделали делов эти Маркс и Энгельс.
Кто же знал, что будет революция? Так вот, действительно надо было знать, как говорит Корейка. Надо было знать и надо было слушать музыку революции и слушать в ней что? Потребность в Боге. Психоанализ реанимирует Бога. Он устраивает культ. Он заставляет нас питаться энергией агонии убитого нами Бога. И в этом смысл психоанализа, смысл, который Фройд злобно отстаивал. Ну, я сейчас, естественно, еще две гадости парочку скажу, потом
о психоанализе, потом мы пойдем дальше.
Представьте себе, что явился миру Иисус из Назарета, он исцелял людей, как правило, с истерической, кстати говоря, симптоматикой. Он делал это, кстати, Фройд был круче Иисуса из Назарета как психотерапевт, потому что Иисус мог работать только в условиях коллективного субдействия, как Кашпировский. Фройд уже индивидуально мог строить терапию. Представьте себе, что после Иисуса из Назарета явился бы не апостол Павел, который сделал великую церковь из деятельности этого бродячего проповедника и психотерапевта, а явился бы какой-нибудь целитель, который говорил: классный метод, давайте напишем книгу «Методика и техника христианства», и будем дальше лечить истеричек, и, соответственно, будем строить поликлиники с кабинетами, залы для групповой работы, где все это будет реализовываться. Вот меня буквально как ножом по сердцу все время режут вот эти слова Фройда, которые он писал своим ученикам, которые еще понимали смысл психоанализа. Сказал, что наш психоанализ превращается в медицинскую специализацию. Там начинают лечить людей. Он был только открыт на больных людях. Если бы нет, так его бы открыли в другой сфере. Это знание, которое позволяет манипулировать мотивами поведения человеческих деятельностей. Как жаль, что он пошел этим путем, этот путь гибелен для будущего психоанализа. Я думаю, психоанализ когда-нибудь возродится. И мы с вами тоже в этой аудитории занимаемся частичным возрождением его былой наглости, его былого величия. Что он сделал? Что он сделал тогда, в 20-е годы? Он сумел схватить время за его самое такое слабое место. И он сумел создать седьмое доказательство бытия Бога. Фройд спас нам Бога. Он объявил Бога демиургом психической реальности. Он показал нам, Фройд показал нам новый мир, который создается Богом по образу и подобию Бога и существует как единственная настоящая реальность. Мир наших фантазий, идущих из детских переживаний. И вот этот мир как раз и отзывается на символику времени. И я хотел бы вкратце, подходя уже к священному для нас сегодня тексту Шварца, коснуться символики времени, потому что она отрабатывается очень красиво в этой книге. Ну, прежде всего, это часы, естественно, часы. Часы, которые мы будем рассматривать как символ, а не как прибор. Я напоминаю, что как прибор, часы, где у нас часы, вот, как прибор часы используются тоже в системе психозащиты для того, чтобы отстраняться от проблемы времени. Мы делаем вид, что время это что-то объективное, и к нам не имеющее никакого отношения, как будто не мы создали время и создались временем в силу нашей конечности. А вот некая физическая реальность. Вы помните, существуют эталоны времени, связанные с какими-то там колебаниями каких-то атомов, там, я не знаю чего. Это там атомы. Мы к этому не имеем никакого отношения. Так вот, в качестве прибора часы позволяют нам как-то отстраняться от этой проблемы. А во-вторых, часы позволяют нам синхронизировать переживания этой проблемы. Вот только мы расслабимся, только мы как-то уйдем в мир индивидуальных восприятий проблемы времени, тут же нам раз в средствах массовой информации что-нибудь такое, типа переходим на летнее время, и вот все вместе переводим часы вперед, горюем, что у нас украли. Опять, кстати, украли, да, час из жизни. Но это расплата. За что? За то, что мы европейская нация. Азиаты, они не переходят. А вот если ты европеец, живешь где-нибудь там в Хабаровске, Ты переводишь часы на летнее время, чтобы показать, что ты расплачиваешься за право отличаться от некоего иного человека. Как символ все-таки, как символ часы. Без всяких сексуальных уже заморочек, стрелки торчат вверх, там тикают как клитор в момент возбуждения. Хватит, достаточно, мы уже здесь повеселили. Сегодня тема другая. Разные бывают, во-первых, часы. Самая простая символика у солнечных часов. Самая простая символика у солнечных часов – это символика, отсылающая нас к доктору Флису, естественно. В своей работе «По ту сторону принципа удовольствия» Фройд показывает, что самая простая форма отстранения от страха смерти придумана Флисом, когда вся жизнь человека расписана по солнечным циклам. По солнечным циклам, и она, что эта жизнь, является вечным повторением определенной цикличности. И вроде бы да, что-то есть в солнечных часах. Они демонстрируют нам знаменитый ницшеанский миф о вечном возвращении. И Фройд, затолкав нас с трудом, но затолкав в этот миф, вроде бы как-то даже и успокоился сам, но меня лично такой миф не греет. Что означает? Означает, что как только появляется из одноклеточного существа многоклеточное существо, и как только оно, копулировав, производит некое потомство, нерационально, Фройд такой человек очень рационально, нерационально дальнейшее существование этого многоклеточного существа. И поэтому смерть и конечность являются чем-то нормальным и логически приемлемым. Солнечные часы редко употребляются, хотя напрасно. Идея о цикличности, она ведь живет и в мире наших разговоров о неврозе, но об этом чуть-чуть позже. Во-вторых, это водяные часы. Водяные часы – это наши родные часы. Клипсидра. С детства почему-то запомнилось смешное слово. А водные часы, они связаны с неким истеканием, иссушиванием. Вот был некий запас, вот кап-кап-кап-кап, или песочные, ну, песочники сухие, противные, но принцип тот же. Что-то такое выкапывается, вытекает в виде струйки и заканчивается. Все опять же, ну и что? Закончилось. Фатализм. Фатализм. Все равно известно, сколько было. Все равно больше никто не насыпет. Чисто сизифовские здесь возникают проблемы. Бессмысленно бороться с объективной реальностью. Вот это фройдовская идея. Психическая энергия отсюда. Время как некий интервал, который невозможно отменить. И водная символика, и гидравлические модели здесь очень нам помогают. Самые красивые часы, я считаю, самые полезные для психического здоровья, это механические часы. Механические часы, которые надо заводить. Которые надо заводить ежедневно. Лучше на ночь. Лучше на ночь, потому что сон и смерть есть вещи очень рядоположенные. Мы получаем контроль над временем. Мы встаем по отношению ко времени в ситуации, когда оно от нас зависит. Мы можем не завести часы, и они остановится. Это великолепная вещь. Это Бог, который превращается в тамагочи, которого ты должен подкармливать, заботиться о нем, и тогда, соответственно, он будет жить. Он будет жить, завися от тебя, в твоих интересах. Самые страшные часы – это вот те, которые мы сейчас на себе таскаем. Это очень мистические часы, электронные. Они порождают тотальную безысходность. 21 век, мы входим с какой-то дрянью, действительно. Они порождают безысходность. Но их можно, конечно, остановить, как-нибудь старавшись. Но как, вот что тут привести? Ну даже в храме Божьем, вот жуть какая-то. Зайдешь в ближайший какой-нибудь храм, говорю, что мы там увидим? Мы там увидим, как в метро стоящие табло электронных часов, которые постоянно тикают и отмеряют секунды, оставшиеся до смерти, до расплаты, до итогового подведения наших равновесий между грехами и достижениями. Мы пытаемся как-то защищаться от бездушности современной символики часов. И еще раз говорю, я очень рад, что мы создали вот эти культовые праздники. Праздники летнего и зимнего времени. Это праздники очень правильные. Это праздники архаические. Это праздники Деметры и Персефоны. Весеннее, летнее время Персефона возвращается из мира мертвых. Мы торжествуем. Смерти нет, значит, все позволено. Можно резвиться, можно жить, можно сеять семьи, собирать урожай. Но потом наступит следующий праздник, когда мы будем переходить на зимнее время. И само время нам продемонстрирует, что оно отдаст нам. Оно отдаст нам взятый взаймы час, отдаст нам лишний час сна, покажет, как славно в мире сна и в мире смерти, и усмешливо посмотрит на то, как все наши иллюзии тают и исчезают точно так же, как исчезает зелень под белым покрывалом снега. Да, красиво. Это часы, мы их носим с собой, мы постоянно напоминаем себе о времени. У нас есть более профессиональный символ времени. Вот никто не догадается, что это такое. Этот символ называется Анна-О. Анна-О – это символ времени психоанализа. Это первая пациентка психоанализа, которая была живыми часами, живой системой борьбы со временем. Вы знаете, что базовым симптомом Анны-О было то, что она жила в психической реальности в тот же самый день, но годом раньше тех событий, которые происходили в реальности ее семейной жизни и ее терапии. Это была женщина, которая восстала против времени, не желая смириться со смертью отца. Она воскресила его в своей психической реальности, и она показала нам, показала своему терапевту Бройеру, показала его молодому другу Фройду, показала, что человек-невротик – это не просто страдалец, это борец, который может достигать неких этапных побед. Болезнь была продемонстрирована, и это достижение 20 века. С тех пор мы радостно все сразу же заболели. Болезнь продемонстрировала себя как средство побед над временем, следовательно, над смертью. Когда-то Фройд закричал свои знаменитые слова, что у Бройера был в руках ключ, которым можно эти часы все время заводить. Но он уронил его на пол, и тогда-то он начал кричать, что я знаю главный секрет. Я знаю, что надо принести в этот мир. В этот мир надо принести не здоровье, а болезнь. Чуму, которую я несу. Чуму психоанализа. И болезнь, которую мы привьем нашим подопечным, позволит победить смерть, позволит победить время. Анна-О впервые показала нам способ нашей профессиональной борьбы со временем. Это знаменитая рационализация, которая впервые в своей статье 12 года прописала Шпильрайн Сабина Николаевна. Она говорит, написала там статье «Деструкция как основа восстановления», что с точки зрения психоанализа нет будущего и нет настоящего, а есть только прошлое.
И каждый миг, который мы проживаем, это миг экспансии нашего прошлого, и в основном бессознательного прошлого, на тот опыт, который
организован вокруг нас или организуется нами. Прошлое, оно, вот, знаете, как зубастики такие вот фильмы были, которые пожирали там почву, а прошлое, оно откусывает кусок из сферы наших восприятий и переваривает, и на основе переваривания делает следующий рывок. Во, классная идея. Получается, что с временем можно договориться. Время становится индивидуальным, частным делом каждого. Точно так же, как индивидуально память.
Остается только одна проблема. Если мы научим человека бороться со временем и находить Фройд буквально с радостью этого Таната Фила рассказывал об этом, и находить собственный индивидуальный путь к смерти, это и есть победа над временем.
Если мы научим так делать каждого человека, то люди только этим будут заниматься. И все эти смешные переходы с летнего времени на зимнее, их не будет волновать абсолютно. Поэтому нужен психоаналитик, как некий эталон времени. Это третий символ, который мы должны использовать. Психоаналитик — это тоже символ. Он не человек, он некая форма общения человека, пациента, со временем.
Ему, пациенту, выделяется определенный временной промежуток, в течение которого организуется процедура индивидуализации времени.
Процедура